Глава 18. На восходе солнца увидели персов. Враги приближались медленно. По словам опытных воинов, их было не менее 200 тысяч. Из-за холмов появлялись непрерывно новые и новые отряды. Сверкание лат так ослепляло, что даже сквозь густую пыль глаза с трудом выдерживали. Римляне молча выходили из долины и строились в боевой порядок. Лица были суровы, но не печальны. Опасность заглушила вражду. Взоры обратились опять на императора. Галилеяне и язычники одинаково по выражению лица его угадывали, можно ли надеяться. Лицо кесаря сияло радостью. Он ждал встречи с персами как чудо, зная, что победа поправит все, даст ему такую славу и силу, что галилеяне признают себя пораженными. Душное пыльное утро 22 июля предвещало знойный день. Император не хотел облечься в медную броню. Он остался в легкой шелковой тунике. Полководец Виктор подошел к нему, держа в руках панцирь. «Кесарь, я видел дурной сон. Не искушай судьбы, одень латы». Юлиан молча отстранил их рукою. Старик опустился на колени, подымая легкую броню. «Одень! Сжалься над рабом твоим, битва будет опасной». Юлиан взял круглый щит, перекинул вьющийся пурпур хламиды через плечо и вскочил на коня. «Оставь меня, старик, не надо!» И помчался, сверкая на солнце боотийским шлемом с высоким золоченым гребнем. Персы приближались, надо было спешить. Юлиан расположил войско в особом порядке, в виде изогнутого лунного серпа. Громадный полукруг должен был врезаться двумя остриями в персидское полчище и захватить его с обеих сторон. На правом крыле начальствовал Даголаив, на левом Гармизда, в середине Юлиан и Виктор. Трубы грянули. Земля заколебалась, загудела под мягкими тяжкими ступнями бегущих персидских слонов. Страусовые перья колебались у них на широких лбах, ременными подпругами привязаны были к спинам кожаные башни. Из каждой 4 стрелка метали фаларики, снаряды с горящей смолой и паклей. Римская конница не выдержала первого натиска. С оглушительным ревом, вздернув хоботы, слоны разевали мясистые влажно-розовые пасти, так что воины чувствовали на лицах дыхание чудовищ, рассвирепевших от смеси чистого вина, перца и ладана, особого напитка, которым варвары опьяняли их перед битвами. Клыки, выкрашенные киноварью, удлиненные стальными наконечниками, распарывали брюхо коням. Хоботы, обвив всадников, подымали их на воздух и ударяли о землю. В полдневном зное от этих серых колеблющихся туш с шлепающими складками кожи отделялся пронзительно едкий запах пота. Лошади трепетали, бились и храпели, почуяв запах слонов. Уже одна когорта обратилась в бегство. То были христиане. Юлиан кинулся остановить бегущих и, ударив главного декуриона рукою по лицу, закричал в ярости: «Трусы! Умеете только молиться!» Фракийские легко вооруженные стрелки и пафлагонские пращники – выступили против слонов. За ними шли искусные лирийские метатели дротиков, налитых свинцом, мартиобарбулы. Юлиан приказал направить в ноги чудовищ стрелы, камни из пращей, свинцовые дротики. Одна стрела попала в глаз огромному индийскому слону. Он завыл и поднялся на дыбы, подпруги лопнули, седло с кожаной башни сползло, опрокинулось, персидские стрелки выпали, как птенцы из гнезда. Во всем отряде слонов произошло смятение. Раненые в ноги валились, и скоро вокруг них образовалась целая подвижная гора из нагроможденных туш. Поднятые вверх ступни, окровавленные хоботы, сломанные клыки, опрокинутые башни, полураздавленные кони, раненые, мертвые, персы, римляне – все смешалось. Наконец, слоны обратились в бегство, ринулись на персов и начали их топтать. Эта опасность предусмотрена была военную наукою варваров. Пример сражения при Низибе показал, что войско может быть истреблено отрядом собственных слонов. Тогда вожатые длинными серповидными ножами, привязанными к их правой руке, изо всей силы стали ударять чудовищ между двумя позвонками спинного хребта, ближайшими к черепу. Довольно было одного такого удара, чтобы самое большое и сильное из них пало мертвым.